говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня нам хотелось бы сделать вам музыкальный подарок. Не столько даже музыкальный, сколько, как всегда это принято на радиостанции «Радонеж», духовный подарок, потому что соприкасаемся с духовной стороной творчества того или иного композитора, писателя, художника, философа, с кем мы ведем мысленный диалог в каждой из наших радиопередач. Сегодня мы встречаемся с Лидией Евгеньевной Неведомской, кандидатом философских наук, профессиональным музыкантом, теологом с высшим богословским образованием. Лидия Евгеньевна в прошлом году, так получилось, что прошел уже год, и по моей вине не было других передач за этот период, но я надеюсь исправить эту ошибку. В прошлом году прозвучала передача, посвященная рождественской оратории Иоганна Себастьяна Баха. Сегодня мы хотели бы говорить еще об одном произведении выдающегося композитора, дирижера Георга Фридриха Генделя, которое было им написано в 1741 году. Это концертная оратория для солистов хора и оркестра под названием «Мессия». Мы знаем, что Мессия – это Господь наш Иисус Христос. Лидия Евгеньевна, расскажите нам немножко об этом произведении, и сегодня, как и в прошлой нашей передаче, будет звучать прекрасная музыка. Прекрасная музыка выдающегося композитора, но прежде всего настоящего христианина, неважно, что он был протестантом. Я считаю, что протестантизм в его выражении в 1741 году был совсем иным, чем он является сегодня. И мы говорим о высших духовных ценностях, об отношении человека к Богу, об осмыслении жизненного пути каждого человека в свете пришествия Спасителя.
Мне прежде всего хочется напомнить, что Гендель родился в один год с Иоганном Себастьяном Бахом. Они оба рождены в 1685 году. Кстати, третий великий композитор Доминико Скарлатти тоже рожден в этом же году. Такой вот был урожай на великих музыкантов. «Мессия» в переводе на русский язык означает «помазанник», то есть тот, кто помазан на царство. И первосвященника, и царя помазывали на царство. И само название этого музыкального произведения напоминает нам о нашем Господе, царе и первосвященнике. Вот все его качества Гендель попытался музыкальными средствами, музыкальными красками передать настолько, насколько это возможно вообще человеку, рассуждающему и думающему, и любящему Бога. Что касается протестантизма в XVIII веке, то не будем забывать о том, что идеалом они считали житие апостольское первых общин, вот, учеников самого Господа и учеников-учеников, то есть воплощение христианских идеалов в повседневной жизни. Их не очень заботило все остальное. И в этом смысле действительно Гендель и в своих оперных произведениях, и в ораториях, то есть в своей повседневной музыкантской практике старался во всем походить на первых учеников Господа Иисуса Христа. И для нас это очень важно. Он хотел прямо выражать звуком слова, и мы сегодня познакомимся с тем, как это получается. Если речь идет о том, что Господь Саваоф потрясет основание земли, то композитор изображает музыкальными, вокальными средствами, как задрожит земля, многочисленные фериатуры, многочисленные украшения, которые передают сияние божественного горнего мира. Все это мы сегодня услышим. В русской традиции ведь тоже очень большую роль играло стремление к тому, чтобы звук прямо выражал слово. Один из основоположников русской музыкальной классики, Александр Сергеевич Таркомышский, он так и говорил: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово, хочу правды». вот это стремление к высшей правде, оно, безусловно, всегда интересно для русского православного человека. И давайте попробуем сегодня именно с этой точки зрения взглянуть на ораторию Генделя «Мессия», одно из самых замечательных, самых знаменитых в Европе и в Америке музыкальных сочинений, которое исполняется, удивительно, и на Рождество, и на Пасху, потому что оба эти сюжета соединены в одной оратории.
Оратория была исполнена впервые на Пасху после смерти самого Генделя.
Да, и ведь он многократно дирижировал сам этим произведением, в том числе за неделю, если мне память не изменяет, за неделю до кончины.
Потом эта оратория традиционно стала исполняться в период Адвента, так называемого двухнедельного промежутка между Днем Святой Великомученицы Варвары и Рождеством Христовым, когда благочестивые западные христиане готовятся к пришествию в мир Спасителя. У православных нет такого понятия Адвента, это предрождественские недели у нас в церкви, но, тем не менее, я думаю, что вспомнить события Боговоплощения уместно и нам сегодня.
Я думаю, да, тем более, что тексты оратории «Мессия» сплошь взяты из Священного Писания. Это тексты из Псалтири, тексты из пророческих книг Ветхого Завета, тексты из Евангелия от Матфея, от Луки, от Иоанна, текст Апокалипсиса, Откровения Иоанна Богослова, тексты посланий святого апостола Павла, первое к Коринфянам, к Римлянам. Все это легло в поэтическую базу этой оратории. И мне хотелось бы напомнить о том, что означает слово «поэт», или как в XIX, тем более в XVIII веке, напомню, что сам Гендель – это композитор XVIII века, на Руси называли поэтов «пиит». Греческое слово «пиит» употреблено в символе веры. На греческом языке, там, где русские произносят «верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли», вот слово «творца» на греческом языке – это «пиит». «Пиит» – небо и земли, то есть поэт. Не просто творец натворил, что хотел. Вот мы сейчас иногда, к сожалению, к большому сожалению, в мирском понимании говорим, что вот творческие способности – это вот такое некое вседозволенное самовыражение. Неправда. Поэзия – это нечто совершенно иное.
Пиетизм, наверное, слово возвышенное, нечто возвышенное, когда человек отсекает от себя мирское и становится на некую ступень, которая приближает его к Богу. Мы знаем, что Пушкин очень много уделял этому внимания, и он же и писал прямо это слово «пиит». «Пиит» в выражении «поэт». «Поэт» – сотворец, творцу. И, наверное, поэтому всегда, когда мы слушаем классическую музыку или произведения выдающихся композиторов, замечаем цельность текста в соединении с музыкой. Это некий такой цельный организм, который невозможно расторгнуть, потому что музыкальные произведения, основанные на таких знаменитых, вот как в данном случае, библейских текстах, они живут своей собственной жизнью, и, воодушевляя слушающих, они направляют его мысли к Богу. Что самое главное, что отличает подлинное творчество от его профанации. Мы знаем, что современное музыкальное искусство не основано ни на каких, так сказать, духовных фундаментах, поэтому оно живет сиюминутной жизнью. Именно поэтому творческие произведения выдающихся мастеров пережили не только своих создателей, но и поколения спустя. Лидия Евгеньевна, давайте мы расскажем слушателям о том, как построена оратория, из каких частей она состоит.
Кстати, нужно сказать, что это сочинение не имеет устойчивого, такого уже общепризнанного, устоявшегося, как сейчас принято говорить, аутентичного строения, потому что так же, как Господь, Он всегда жив, и музыка, она тоже всегда жива, и Гендель, как никто, наверное, чувствовал это. И исполняя в разных концертах, в разных аудиториях, в разных концертных залах и в разное время, как мы уже говорили, на Пасху и в рождественские дни, предрождественские, он немножечко менял состав не только исполнительный, но даже состав самой музыки, состав самой оратории. Да, она сохраняла трехчастную композицию, трехчастное строение, но количество внутренних частей, более дробных, оно менялось, и менялись иногда даже по наследования иногда менялись исполнители. В одном случае бас исполнял этот речитатив, в другом случае тенор, в одном случае альт исполнял арию, в другом случае сопрано и так далее, и так далее.
А для чего это делалось?
Это делалось для того, чтобы быть современным, для того, чтобы передавать божественные идеи, божественные тексты здесь и сейчас. Это, с моей точки зрения, именно то самое сотворчество, соработничество с Богом, к которому призван каждый человек, соработничество, к которому призывает нас Церковь православная. Вот такое поэтическое, внутреннее, стройное, устремленное к Богу соработничество.
Оратория Генделя «Мессия» начинается с ветхозаветного пророчества святого пророка Исаии, которому было откровение о явлении в мир Спасителя от Пресвятой Девы Марии Богородицы.
Да, и мне еще хочется напомнить, что ветхозаветный пророк Исаия удостоился чести видеть Бога Саваофа в окружении небесных сил, и перед тем, как звучит это пророчество Исаии, Гендель дает нам возможность погрузиться в эти думы, в эти настроения, в эти состояния, услышать музыку, которая величественно, а потом очень активно вводит нас в какое-то особое пространство, особое действие, особые ощущения и особые методы звукового выражения – это увертюра. Да, оперное название увертюра – введение, но без увертюры к оратории – очень трудно сразу почувствовать музыкальный вкус первого же номера, первого же речитатива. В этой увертюре мы услышим сейчас трубный призыв «Внимание!», который позволит нам забыть на время о наших мирских заботах. И вторая часть увертюры – это быстрый динамичный ход мелодии струнных, который как бы быстро вводит в нас в какое-то другое пространство, ну, как бы вот в другой мир, мир XVIII века.
Итак, звучит увертюра. Сейчас мы сразу хотим перейти к пятому номеру оратории Генделя, и здесь прозвучит речитатив баса, цитата из второй главы книги пророка Агея: «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». Здесь же дается ссылка на книгу пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. Лидия Евгеньевна, а какими музыкальными средствами воплощается эта цитата?
Здесь очень интересный прием, характерный для Генделя. Большая, величественная, лапидарная устойчивость, связанная с образом пришедшего в мир Господа, и мелкие ноты, быстрые пассажи вот этой трясущейся земли, трясущейся твари в ожидании и в предвкушении прихода Господа на землю. Это все настолько ярко сделано, настолько ярко нарисовано музыкой, что не услышать это просто невозможно. Мне даже не хочется ничего говорить. Давайте послушаем.
The Lord of hosts, yet once a little while, and I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land, and I will shake, and I will shake all nations. I'll shake the hands, the earth, the sea, the dry land, all nations I'll shake, and her desire.
Еще раз мы обращаемся к ветхозаветному тексту, и прозвучит цитата из книги пророка Малахии: «И очистит сынов Левия, чтобы приносили жертву Господу в правде». Имеется в виду левитов, священников, наверное, да, которые были уже настолько осквернены миром, чтобы новые левиты, новые священники были достойны принять Спасителя.
И мне хочется обратить внимание на то, что Гендель рисует музыкальными красками отнюдь не вот эту оскверненность, которая, конечно же, всем мешала и требовала покаяния, требовала очищения, а он музыкальными средствами изображает, как заблистают самыми разными гранями лучшие человеческие качества, и использует такой прием музыкальный, который называется «фугато». Маленькая фуга, глагола итальянского «фугаре», то есть «идти». Проходит одна и та же мелодия в разных голосах у хора и сверкает, как разные грани одного музыкального кристалла. Давайте мы это послушаем сейчас.
Сейчас прозвучит речитатив «Альта», который именно и читает само пророчество Исаии: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил» – «С нами Бог». Наверное, самое такое судьбоносное и определяющее явление или определяющий момент во всем Священном Писании, как Ветхого, так и Нового Завета, связующее такое звено – именно это пророчество святого пророка Исаии. И здесь это исполнено без излишних музыкальных красок.
Да, вы знаете, это то, что называется тихая кульминация в музыке. Нет ничего грандиозного, есть только гениальный текст Священного Писания. И музыка, которую мы почти не замечаем, настолько она посвящена самому тексту.
Ну, потому что и сам текст, он настолько священен, и события настолько священны. А может быть, Гендель хотел и подчеркнуть чистоту, непорочность и скромность, смирение самой Пресвятой Богородицы, которая сказала в ответ на это: «Се раба Господня, буди мне по глаголу твоему». Послушаем речитатив номер 8 из оратории «Мессия».
Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, God with us.
И святой пророк Исаия продолжает возвещать нам о пришествии Спасителя, называя его имена, присущие Сыну Божию от вечности. «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». 12-й фрагмент оратории Генделя – это хор.
В отличие от того речитатива, который только что прозвучал, предельно скромный, вот как бы в зраке раба пришла та музыка к нам, и в отличие от него этот хор изобилует всевозможными фиоритурами. Итальянское слово «цветение» – фиоритура. То есть это такие орнаментальные пассажи, которые украшают основную мелодию. И вот весь хор как бы расцветает этими музыкальными украшениями, музыкально изображая или, скорее даже, выражая вот это сияние, сияя голосами. То есть это не перечисление, сухое профессорское перечисление титулов, которые по нашему уважению мы перечисляем, обращаясь к Всевышнему. Это то ликование сердечное, которое возникает, когда мы просто вспоминаем о том, что младенец родился нам во спасение.
Когда мы задумываемся о том, кто такой этот Бог-младенец, Христос, имена которого звучат вот в этом хоре. Я думаю, Лидия Евгеньевна, что здесь вот у нас был в студии один из выдающихся дирижеров наших современных, и он сказал, что невозможно представить события Рождества Христова без музыки Бортнянского «С нами Бог», вот которую мы привыкли слушать за богослужением. И, вероятно, наши знаменитые даже русские отечественные композиторы, обращаясь к классике такой седой, в данном случае 18 века, были знакомы с этими монументальными произведениями и, наверное, черпали и из них нечто.
О, да, конечно, конечно, потому что вся русская художественная культура 19 века, она настолько глубоко впитала в себя и древнегреческую, античную культуру, и культуру западноевропейскую, культуру итальянскую, культуру итальянского пения. Что-то вольно, что-то невольно, через ассамблеи, которые устраивал царь Петр, но вошли и сохранились самые лучшие образцы. Да, было много лишнего, наносного, но не в великих образцах. В великих образцах всегда все было на месте. И оратория Генделя – это один из шедевров такого рода, где мы сейчас сами с вами убеждаемся, все на месте, нет вот этого бесконечного украшательства. Да, очень много украшений, но царь земли, царь неба заслуживает красоты, заслуживает нашего совершенства. Мы приносим к его стопам самое лучшее, что мы можем дать. Хочу еще раз напомнить, только что мы слышали речитатив «Все девы во чреве примет», там не было ничего лишнего с точки зрения музыкальных украшений. Но хор ликующий, младенец родился нам, он весь исполнен музыкального цветения. Конечно, наши российские композиторы и 19-го, и начала 20-го, да и лучшие композиторы 21 века, конечно, они воспитаны на этой очень высокой, пусть и слегка седой классике. Она вечная, она здесь и сейчас, она духовно сопряжена с пакибытием. Именно поэтому она нам интересна. Это же не просто вот какой-то поэтический размер, какая-то определенная модуляция голоса или тональности. Это паки бытийности. И ради этой паки бытийности мы и слушаем, наверное, сейчас музыку Генделя.
Звучит
прозвучали небольшие отрывки из первой части оратории Генделя «Мессия». Конечно, здесь гораздо больше музыки, гораздо больше текстов, в том числе и тексты самого Спасителя евангельские. С моей точки зрения, они сейчас звучат музыкально не так убедительно, как ветхозаветные пророчества. Мы все-таки привыкли уже к православной музыкальной интерпретации, и мне не хотелось бы здесь вносить вот эту нотку диссонирующую. Давайте мы послушаем лучше что-нибудь из второй части генделевской оратории.
Вторая часть оратории начинается 22-м номером. Хор исполняет фрагмент из первой главы Евангелия от Иоанна «Се Агнец Божий, который берет на себя грех мира, вземлющий грех мира», как мы читаем в славянском переводе Священного Писания.
Кстати, вы вот говорили о композиторах наших российских, которые знали и хорошо знали и музыку, и Священное Писание. И, кстати, ведь была тоже традиция такая у Мусоргского, допустим, или как правильно его произносить фамилию, Мусоргского, опере «Борис Годунов». Там же тоже библейские тексты «Земля и грех мира», «Скорбит душа» — это же тоже прямые отсылки к текстам Священного Писания. Так что вот эта вот сама традиция сочетать оперное и духовное, церковное искусство, она, конечно, имеет продолжение. Это не Гендель придумал, и не только в Западной Европе. Это у нас в русской традиции тоже, безусловно, имеет место быть.
А в недалекой русской традиции, Лидия Евгеньевна, я хочу сказать, что это было единственным возможным средством выражать какую-то духовную культуру с театральных подмостков, потому что в годы безбожия, когда люди приходили на оперу и слушали совершенно потрясающие божественные вещи в исполнении уже театральном, но другого выхода не было. Конечно, во многих наших операх используется, и это было настолько органично для композиторов и для исполнителей, да и для слушателей всегда, что никто не разделял это. Сейчас говорят о том, что славянский язык труден, непонятен, и надо переводить на русский.
Да, вот знаете, как раз я отношусь к тому поколению, принадлежу к тому поколению, которое ходило в Большой театр на оперу Мусоргского «Борис Годунов», и после, возвращаясь домой, молилась: «Господи, спасибо тебе!» Молилась своими словами, пионерскими, комсомольскими, какие были. «Спасибо тебе, что можно было послушать пение божественное, что можно было посмотреть на хоругви хотя бы так, как они выглядели на сцене Большого театра». Это было органично, это было очень органично.
А сказание о невидимом граде Китеже, когда мы помним, молится князь после разгрома русского войска, и молитва, вот эта заупокойная молитва, которая превращается в богослужение у Римского-Корсакова, ну, это нечто такое возвышенное. Или речитатив князя: «О, слава, богатство суетного, о, наше житие маловременное». Это же потрясающие образцы духовные.
И, кстати говоря, муки совести и муки покаяния, не вовремя опоздавшего вот, покаяния от колокольного перезвона в том же самом сказании о невидимом граде Китеже, как сходит человек с ума от своей собственной греховности, эту свою греховность увидев через звуки колокольных перезвонов. Это же тоже гениально совершенно у Римского-Корсакова создано.
Мы хотим сейчас предложить вам послушать 25-й номер из второй части оратории «Мессия». Это хор на цитату из книги пророка Исаии: «И ранами его мы исцелились».
Здесь опять использован тот самый прием фугато, который мы с вами уже слышали. В одном, в другом, в третьем голосе проходит одна и та же музыка. И результат, художественный результат здесь совершенно другой достигается композитором. Он показывает, как умножаются раны Христовы, и вместе с тем, с каждой этой раной умножается исцеление наше человеческое. Удивительный музыкальный номер, заставляющий по-другому немножечко посмотреть на священный текст, еще раз задуматься, еще раз прочувствовать.
Лидия Евгеньевна, ведь для создания подобных произведений, подобных музыкальных творений нужно быть не только гениальнейшим музыкантом, но и гениальнейшим богословом, прочувствовать все это на духовном уровне, не просто так изложить на бумаге нотами.
Да, ну, как говорится, тот богослов, кто чисто молится. А если ты не умеешь чисто молиться, к тебе не придет вот эта музыкально-поэтическая сторона священных текстов. Как же ты можешь написать тогда ноты? А, кстати говоря, Гендель ведь удивительно быстро написал ораторию «Мессия». Меньше чем за месяц он ее написал. По-моему, за 3 недели. Ведь это нужно было не просто услышать внутренним слухом, это нужно было какое количество страниц нотной бумаги заполнить своими нотными значками. Это же все делалось вручную. Вот смотрите, у нас сейчас лежит клавир на столе, достаточно толстенький, напечатанный. Это все нужно было успеть написать. Я сильно сомневаюсь, что современный студент может просто переписать это. Гендель успел услышать и записать. То есть это, конечно, боговдохновенное музыкальное сочинение.
200 страниц мелким совершенно кеглем, я подтверждаю ваши слова, но это еще раз, наверное, печальное свидетельство того, что в последние времена Господь сократит время. Явно время сокращено. Мы не можем не только переписать это, я думаю, что мы и прочесть-то не успеем.
Ну, как бы то ни было, слава Богу, что у нас есть возможность соприкоснуться с творчеством тех, кому это было дано, или кто это вымолил, кто это выстрадал, кто это сумел отработать чисто технически, чтобы успевать писать ноты с такой скоростью, как композитору приходит музыка. Давайте послушаем.
Номер 25, хор, книга пророка Исаии, «И ранами его мы исцелились», глава 53. А сейчас мы переходим к 27-му номеру, речитатив тенора. «Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою». Это книга псалмов царя и пророка Давида, глава 21.
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на звуки аккомпанемента, какие они здесь острые, колющие, кусачие. Вот действительно, как хотят сделать больно, но художественными средствами. Давайте послушаем.
Him to scorn. They shut out their lips and shake their heads.
Не прерывая нашего повествования, мы переходим к следующей 28-й части. Мы слушаем хор, книга псалмов, 21 стих. «Упова на Господа, да избавит его». Как говорится в славянском тексте, «Он уповал на Бога, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Все мы помним, дорогие радиослушатели, события на Голгофе, страшные события, которые предшествовали воскресению Христову. И мы сейчас, несмотря на то, что только что говорили о рождении Спасителя, мы уже на Голгофе и вспоминаем страшные события при кресте, когда глумящиеся над Господом распинатели исполняли, сами того не ведая, древние пророчества.
Да, ведь, как сам Господь говорил, «Ибо на сей час я и пришел в мир». Не просто так он родился. А в этом хоре мне хочется, чтобы вы обратили внимание на нечеловеческую динамику наступления толпы, которая уверена в своей правоте, в своей мнимой правоте. В музыке 20 века нечто подобное мы услышим впоследствии в 7-й Ленинградской симфонии Шостаковича, в его первой части. Давайте послушаем этот хор.
Deliver him in the delight in him.
29-я часть, речитатив тенора. Опять же, книга псалмов. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу».
Речитатив и ария, пожалуй, самые лирические куски музыки во всей оратории. Удивительно проникновенные, удивительно нежные, удивительно любящие всех и вся. Именно по музыке. Музыка ведь открывает какую-то внутреннюю глубину текста, ту, которая иногда проскальзывает мимо нашего внимания.
Я хотел бы только отметить, Лидия Евгеньевна, если мы просто по стиху здесь рассматриваем и исполнение музыкальное вот каждого стиха, то насколько, наверное, зазвучит все Священное Писание когда-то в «Паке бытие».
Да, наверное, потому что мне кажется, что «Паке бытие» само музыкально по своей сути. Ведь единственное, что делал Господь Иисус Христос вместе со своими учениками, это пел. И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
После Тайной вечери, да.
Да, после Тайной вечери и после ухода Иуды Искариота. То есть с теми, кто не предал Господа, сам Господь пел. Поэтому, конечно, колоссальная ответственность лежит на музыкантах, композиторах, исполнителях, певчих, на всех, кто поет вместе с Господом. Потому что, ну, трудно представить себе, что священные библейские тексты музыкант исполняет, а Господь этого не слышит. Мне кажется, такое в принципе невозможно.
Слушаем 29-й номер оратории. И здесь же, в этой связи, мы послушаем 30-й номер арии тенора, книга «Плача пророка Иеремии», 1 глава. «Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, восклицает пророк». Как мы знаем, плач пророка Иеремии – это плач на разрушение Иерусалима, который боговдохновенный пророк предвидел, из глубины веков созерцал разоренный Иерусалим, но, зная сейчас толкование наших святых отцов, мы знаем, о каком Иерусалиме плакал пророк Иеремия. Господь наш Иисус Христос явил собой воплощенный храм, и храм тела Его, который был распинаем сейчас на кресте нечестивым соборищем. 38-й номер из второй части оратории Генделя «Мессия» арии сопрано. Здесь мы переходим к тексту послания святого апостола Павла к римлянам, 10 глава. «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое».
И здесь мы слышим едва ли не самую прекрасную мелодию. Вот она просто красива своей мелодичной красотой. Можно говорить о том, что это красота мирская, что это красота природы. В любом случае, это красота Божьего творения. Давайте послушаем.
А сейчас мы услышим фрагмент, который, наверное, наиболее известен современному слушателю. Ну, может быть, даже я скажу, в неподобающих местах часто исполняется этот фрагмент, совершенно в отрыве от общего замысла произведения, великого произведения Генделя «Мессия». Это хор «Аллилуйя». Он написан на 19 главу из книги «Откровение святого Иоанна Богослова». «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, Царство мира, соделалось Царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков, Царь царей и Господь господствующих». Знаменательные слова, слова, данные святому пророку в Откровении, которое он увидел на острове Патмос, которого его сподобил Господь, это жизнеутверждающий гимн, который святой пророк видел и передал нам, чтобы мы стремились воцариться именно с Богом.
Да, ведь в древнееврейском слово «халилуйя» означает «хвалите Бога». И вот этой ликующей, блистательной музыкой хор генделевский хвалит Бога. «Аллилуйя».
Дорогие слушатели, хором «Аллилуйя» мы закончили разбор, предварительный разбор, такой внешний, конечно, не полностью. Время нашей радиопередачи не позволяет, конечно, сделать более подробное рассмотрение всех частей оратории Генделя «Мессия». Мы переходим к третьей части оратории и слушаем 46-й номер. Здесь рассматривается первое послание к Коринфянам святого апостола Павла: «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».
И здесь мы слышим музыкальные такие краски сперва реквиема, такой западный аналог нашей православной панихиды, реквием этерном – это вечный покой, И прямо тут же, после нескольких тактов такой вот музыки очень смертной, яркое ликование, свет, сияние, опять Гендель хочет, чтобы его звук музыкальный максимально точно, максимально прямо выражал слово Священного Писания. Послушаем.
В 47 и 48 номера третьей части речитатив и арии баса. Это фрагменты, которые читаются за каждым православным отпеванием на панихиде. Из послания святого апостола Павла к Коринфянам, первое послание. Апостол пишет: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все мы изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Это удивительные слова, которые вселяют в нас надежду на жизнь вечную.
И в оратории Генделя мы слышим как бы голос самого святого апостола Павла. Настолько логично, настолько естественно здесь звучат эти слова, что слушатель воспринимает это, мне кажется, как голос самого апостола. Во всяком случае, то, что он хотел сказать, это же его слово. И большое красивое соло трубы, вот как оно вострубит, музыкальный вариант мы сейчас услышим.
Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Shall sound, and the dead shall be raised, and the dead shall be raised incorruptible,
О чем мне еще хотелось бы сказать, прежде чем прозвучит заключительный хор из оратории Генделя «Мессия», это то, что написан текст на двух языках, на немецком и на английском. Дело в том, что композитор родился в Германии, учился 3 года в Италии, но жил и работал практически всю свою жизнь в Англии. Поэтому логично, что тексты он использовал в переводе на английский язык или на своем родном немецком языке.
И в завершении нашей сегодняшней передачи, посвященной оратории Георга Фридриха Генделя «Мессия», мы хотели бы предложить вам послушать последний номер, 52-й номер. Звучит хор на цитату из Откровения святого Иоанна Богослова, глава 5. «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение сидящему на престоле, и Агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». Так торжественно завершается оратория Генделя «Мессия».
Ну, конечно, последнее слово, как и в Священном Писании, «Аминь», «Амен». Причем это слово распевает целый хор на протяжении нескольких страниц партитуры, нескольких страниц нотного текста. И тот художественный образ, который создается этим хором, это объем удивительно стройного, упорядоченного пространства, который, ну вот у меня лично рождает в памяти сразу воспоминания о словах самого Господа: «В доме Отца моего обителей много». Вот такие музыкальные обители рисует Гендель своим заключительным хором. Амен. Аминь.
А мы знаем, что это слово, обозначающее истина, да будет, и как Господь истинен в каждом своем слове, здесь, видимо, и вы правы в своих музыкальных ассоциациях, потому что мы можем представлять, что Господь не ложен в своих обещаниях, и что Он исполнит, и, надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется вовек.
поблагодарить всех, кто дал нам возможность послушать сегодня фрагменты замечательной музыки Генделя. Хочу поблагодарить тех, кто слушал вместе с нами эту великолепную музыку.
Спасибо большое, Лидия Евгеньевна. Мы благодарим вас от лица всех наших слушателей и очень надеемся, что в самое ближайшее время мы продолжим разбор выдающихся музыкальных творений наших предшественников, которые в духовном плане, несомненно, намного выше стоят нас, а поскольку они, нельзя сказать, может быть, настолько выспренно, но они ближе к Богу были по своей жизни, по своему мироощущению, по своим трудам. Своими трудами они несли божественный свет людям.
А мы будем брать с них пример и будем тоже стараться соработничать с Богом.
Спаси Господи.